высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Разговор идет об эпохе великих святителей, об эпохе великих соборов первых веков христианства и об ересях.
Что касается вообще некой, скажем так, общей парадигмы развития ересей, то она, безусловно, есть. Вот, конечно, говоря вот как о некой общей парадигме, ну, неком общем стержне этих ересей, мы, наверное, будем прибегать к некоторым таким понятийным упрощениям, но это не будет искажением, в собственном смысле. Но здесь я хочу, мне кажется, немножко такую понятийную поправку сделать. Все-таки вряд ли правильно называть современные ереси в собственном смысле гностическими, что они имеют в чистом виде гностический характер. Гностицизм в чистом виде, как конкретные, как говорится, учения, те или иные, причем различные, объединенные просто некоторыми общими представлениями, это все-таки удел первых веков самых от Рождества Христова. Безусловно, потом идеи такого вот общего гностического характера, они как-то там переплавляются, перетекают там и в манихейство, и потом можно их отследить там и у катаров, и у альбегойцев, и, вплоть до, скажем так, современных более-менее свидетелей Иеговы.
То есть, и богумилы, и известные всем масоны.
Да, здесь есть, безусловно, некая общая именно составляющая, но... Вот, в собственном смысле, все-таки учения гностиков, как таковых, они были именно привязаны к своему времени и привязаны к идеям, связанным вот именно с античной философией, с платонизмом, неоплатонизмом в том числе. И эта попытка была еще, так сказать, скрестить Новый Ветхий Завет, так сказать, с этими вот античными идейными философскими представлениями. Поэтому это было достаточно сложное явление, которое, что интересно, местами имело место быть даже внутри церкви христианской самых первых веков, потому что гностики, они считали себя приверженцами некого тайного знания, как известно, и поэтому они могли какое-то время скрываться даже внутри церковной ограды, пока, в конце концов, из нее не выламывались в виде той или иной какой-нибудь там уже конкретной ереси, которая подпадала все-таки под осуждение церкви как таковой. Но если все-таки, как говорится, кратко попытаться остановиться, что же в целом отличало гностицизм как таковой, вообще ведь... Как известно, сами гностики себя называли пневматиками, то есть духовными. Это уже о чем-то говорит. То есть у гностиков было свое учение о человеке. Вот рассмотрев это учение, как они представляли себе человека, мы можем, в общем-то, понять, что скрывалось за гностицизмом в чистом виде. Гностики делили всех людей на три вида. Это, так сказать, если так вот перевести на наш язык, это люди плотские, люди душевные и люди уже духовные. Так сказать, плотские люди считались, вообще, как говорится, у гностиков живущие только по плоти, и, жизни вечной никак не наследующей. Душевные считались, что они, как говорится, повыше, так сказать, плотских, поближе к духовным. В общем, христиан могли считать основных гностики душевными. А вот уже духовные – это да. Вот духовные, с точки зрения гностиков, это были те, которые несут в себе некую искру божества, нечто соприродное, так сказать, самому Богу. И вот таковые уже и должны были наследовать жизнь вечную, но в представлении не совоскресения такого, так сказать, телесного со Христом, а вообще освобождение от этого всего материального и даже душевного, и возвращение, к идеальному божеству, к идеальной такой вот плероме божественной, к чистой такой вот идейности, восхождения, так сказать. И в этом смысле Христос Спаситель именно рассматривался гностиками как вестник, спаситель вот из мира чистого, духовного, от самого, так сказать, божества, но который все равно, как говорится, плоти-то причастен быть не может всерьез. Даже вот ересь, например, такая, которая проистекала из чистого гностицизма, докетизм, когда те же вот эти вот докеты считали, что Бог воплотился во Христе чисто иллюзорно. То есть плоть его, она является чистой иллюзией. Такой спектакль, так сказать, был представлением таким театральным боговоплощения. А вот что касается вообще онтологии, так сказать, что из себя представляет мир, то общее представление гностическое, они же исходили из чего? Что да, есть мир чистых идей божества, чистого плерома, вот, но плероме свойственна эманация. Вот, и когда происходит вот это вот, ну, это чисто уже такие, да, платиновские идеи, неоплатонизм такой, вот, когда происходит некое истечение, так сказать, божества, эманация, то вот на границе вот этих самых, так сказать, истечений, ну, выражаясь современным языком, возникают такие области некой турбулентности, что ли, такого уже, так сказать, замутнения божества, в результате чего и, значит, происходит явление, ну, некоторые гностики говорили, что появляется некая София, да, кстати говоря, откуда вообще рождается эта идея софийности у более поздних, так сказать, тоже некоторых учителей различных, вот, как нечто посредствующее между, собственно говоря, и чистым божеством идейным, вот, и уже миром тварным. Но, собственно говоря, тварный мир появляется тогда, когда его вот, творит Демиург уже. То есть Демиург – это уже вот нечто уже, так сказать, нижестоящее божество, вот, тоже появляющееся для творения мира. Ну и, в общем, он уже персонаж, так сказать, не очень хороший, так сказать. Он уже под подозрением, так сказать, если так можно выразиться, у гностиков. И, собственно говоря, вот он творит-то мир, и творит мир уже не очень удачный.
Я только вот сейчас поясню слова протоиерея Андрея Спиридонова, точнее, пояснять тут нечего, я акцентирую внимание, обратите внимание, дорогие друзья, суть гностицизма, творец, он, в общем-то, у них не благ,
ну да,
а часто злобен, порочен, ну и так далее, все мыслимые грехи, вплоть до, ну, непонятно чего ему приписываются. Да.
Ну, в общем, это смешение некое, добра и зла, это, в общем, такое, как говорится, следствие вот этих эманации плеромы божества, уже такое периферийное, который там, ну, берет на себя смелость творить мир, вот, и человека, который, в общем, оказывается, делится на три разновидности людей, вот, одна из которых полностью вообще временно плотская, душевные, они все равно подлежат суду Демиурга, так сказать, если вдруг не взойдут к духовному, а вот духовные, к ним гностики-то себя и причисляли, как пневматики, они имеют шанс спастись, если произойдет такое вот возвращение к чистому знанию, к чистому созерцанию идей, так сказать. И, ну, в конечном счете, это все равно требует некого тоже развоплощения, отказа от этой материальной жизни. И вообще мир, он вот как плотской, душевный, он вечности не наследует, так сказать. То есть в этом смысле совоскресение со Христом, так сказать, это, ну, в гностическое понимание спасения не вписывается. Вот эта плоть, она не наследует Царство Небесного. Да и душевные, если они не обратятся, как говорится, вот, к чистым такой вот божественной идейности, не потрудятся зайти к плероме, они тоже могут, как говорится, подпасть под суд этого вот Демиурга, и вечности со Христом туда тоже не наследует. Ну, в общем, на самом деле такая идейная составляющая, которая вполне в себя включает и последующие оккультные вариации, и сектантские там, и так далее.
Да, вплоть до революционных, которые делили тоже прекрасно, могли взять народ и разделить его на козлищ.
Да? Отчасти.
Или припомните масонские деления на мастеров и профанов. А профанов не жалко. В том, что вы сказали, отец Андрей, ведь существует и такая чисто практическая подноготная в деятельности этих гностиков, как они ни называйся потом в дальнейшем, хоть РСДРП. все те же гностики. Им, во-первых, ни мира не жалко, ни большинство людей не жалко. Это чисто практическая плоскость. Раз Демиург, творец мира, в самых мягких гностических учениях несовершенен, а в самых таких вот уже развитых он просто напрямую, так сказать, представляет зло, то и мир, он в лучшем случае такая несовершенная юдоль страданий, а в худшем случае мир просто совсем ужасен и нуждается в чем? В уничтожении. Точно так же, как и не люди, а людишки, его населяющие, нуждаются в чем? В каком-то образумлении, воспитании. Нет, ничего подобного. В уничтожении. Отсюда вот эти геноциды, о которых мы знаем. Они не просто так брались от того, что юный Гайдар, автор Тимура и его команда, был просто крайне злобным и больным психически человеком, когда уничтожал крестьян в Хакасии. Нет. Это принцип. Это принципиальный гностический выбор. Звучит фрагмент Пятой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, написанный в середине 30-х годов. В этом без преувеличения гениальном сочинении, как мне кажется, выражен ужас нормального человека перед гностической, антихристианской машиной, калечащей и уродующей жизнь.
Thank you.
тут, понимаете, ведь финт, можно сказать, исторически он в чем? Ведь гностицизм в чистом виде – это скорее такая языческая реакция на христианство, на истину евангельскую. Мы же повторяли, да, вот можем повторить слова апостола Павла, что мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазаном, эллинам безумие. Это вот именно такая эллинская реакция, попытка, как говорится, адаптировать, переквасить, так сказать, новозаветную истину во Христе под чисто эллинские, философские в том числе идеи. Почему отсюда вот и возникает идея демиурга несовершенного и некого идейного чистого божества, которые вот по причине неизбежных эманаций, перетрубаций попускают появиться этому миру, вот столь несовершенному. Кстати говоря, агностики, они, как правило, считали ветхозаветного бога Яхве, вот того с тем самым демиургом, вот, которому они и приписывали всевозможные, так сказать, беды, которые в этом мире, вот, и несовершенства, которые имеют место быть. Но, значит, гностицизм, вот такая вот гностическая, да, парадигма, которая тоже во многих ересях присутствует, и отчасти вот даже вот некоторых вот и вплоть до наших дней социальных доктринах, это только одна сторона медали. Другая немаловажная сторона медали – это именно вот иудеям соблазн. То, что истина во Христе, она, за исключением тех, кто вот прямо непосредственно принял проповедь апостольскую о воскресении Христовом, иудейская реакция, она выразилась тоже в такой общей, в дальнейшем парадигме, которая почти во всех ересях в той или иной степени присутствует. Это, собственно говоря, уподобление Христа чисто, ну, тварному существу. Там тоже были свои разновидности. Вот исследователи говорят, что одна из таких парадигмальных первых ересей – это была ересь эвианитов, так сказать, так называемых, которые вот именно верили во Христа именно как только в человека. Да, как вот царя израильского, которого Бог воскресил, вот, который, может, и является истинным мессией, но он не Бог, он человек. И они же, сопутствующие ереси, которые, ну, там тоже вот в дальнейшем явились такими парадигмальными, это хелиазм, то есть ожидание воцарения Христа на 1000 лет, так сказать, вот в земных условиях. Ну, то есть все то же желание земного царства. Земного царства с земным же царем, сыном человеческим, в какой-то степени сыном Божьим, но человеком. И вот это вот, собственно говоря, акцент вот этот вот, собственно говоря, вот это вот позиционирование Спасителя как только человека, Христа, как имеющего как только тварную природу, вот, человеческую, она, собственно говоря, и тысячелетия имеет вот свое звучание, свой отзвук. Ну, смотрите, да, ересиария, да, о которой мы уже говорили, очевидно совершенно, то есть совершенно прямое, рациональное, жесткое позиционирование того, что, да, Христос является личным существом, но он не Бог. Он ни в коей мере не может быть единосущен Отцу, Богу вообще как таковому, который, как говорится, один-единственный сам по себе, имеющий божественную природу. Он в этом смысле герметичен по отношению к миру. Он мир не может даже творить, не создав прежде посредника во Христе. Арии видит посредника, но тварного тоже, как ариане забавно говорили, что да, вот сын рожден от отца, то есть он тоже тварь, но рожден не как остальные люди. А что значит не как? Иначе. То есть он рожден иначе, но все равно тварь. Ну а какая принципиальная разница, если не Бог, а, ну да, более высшее творение, но творение. Ну вот они использовали какие-то вот такие, так сказать, оговорки, не как все. Или рожден, но иначе. Что иначе? Thank you.
студии радио «Благовещение» главный редактор радиостанции «Протоиерей» Андрей Спиридонов. Разговор идет об эпохе великих святителей, об эпохе великих соборов первых веков христианства и об ересях, потому что соборы-то собирались не просто ради того, чтобы любящие друг друга христиане могли поглядеть друг другу в лица, а вот для осуждения этих ересей, не просто ради какого-то огульного осуждения, а ради такого спасительного, я бы сказал, потому что ереси, как мы выяснили, с древности до наших времен несут прямую и очень тяжелую, совсем не умственную, чисто философскую какую-то опасность, а такую, которая порой выражается и в массовых истреблениях людей, и в откате всего человечества от культурного, христианского какого-то миропонимания к самым зловещим человекоубийственным практикам. И вот отец Андрей, мы остановились на той точке, когда, может быть, пришла пора поговорить и о такой распространенной ереси, как несторианство. Но мне-то представляется, что Несторий и его последователи, во всяком случае, тогда, когда они жили, с гностицизмом, вот, по-моему, не очень-то связаны.
Да дело-то не в этом. Прям есть какие-то прямые связи с гностицизмом в чистом виде. Я уже упомянул, что мне даже немножко представляется некорректным, когда вот вы на понятийном уровне, когда вы вот понятие гностицизм в таком вот широком контексте берете, потому что, я же говорю, в чистом виде гностицизм – это все-таки учение, вот, так сказать, первого, второго, там, ну, третьего отчасти века, вот, который потом находит свои отзвуки там, в манихействе.
Отец Андрей, ну давайте тогда какой-то термин придумаем, который бы человекоубийственный, основанный на гностических воззрениях суждения, да, и, который бы включал и манихеев, и катаров, и богумилов, и альбегойцев, и масонов, и телемитов, и садомитов, и свидетелей Иеговы.
А это, я уже сказал, в каком смысле. Это всегда покушение на имя Христова. Вот парадоксально в том, что при всем разнообразии разного рода ересей, почти всякая ересь, она покушается на Бога человечества Христа. Вот, даже немного забегая вперед, мы можем сказать, например, возьмем мы, так сказать, католицизм, который, ну, в отличие, там, не знаю, каких-нибудь там манихейства, там, крайних протестантов там, и так далее, все-таки нам ближе. Вот. Но вот если рассмотреть тот или иной, те или иные новейшие догматы, например, у католиков, мы можем прийти к выводу, что в конечном счете в плане вот понимания спасения, сотериологии определенной, это тоже оказывается покушение на Бога человечества Христа, на его именно спасительную, что ли, миссию. Ну, просто забегая вперед, приведу в пример. Например, ну, достаточно поздний догмат о непорочном зачатии Богородицы, да, Девы Марии, который подразумевает, что в силу, так сказать, ее, как говорится, ну, будущих, как говорится, заслуг по особому действию благодати Божией во время ее, как говорится, не ей зачатие самого Господа Иисуса Христа, когда она была зачата ее же родителями, она была избавлена от скверны первородного греха. Вот. Но если, скажем так, Бог может человека просто вот силой действия Духа Святого избавить от вот таким прямым вмешательством, как говорится, ну, даже в родовую деятельность, от первородного греха, а что, собственно говоря, всех людей так не спасти? Вот, а зачем тогда сама миссия богочеловеческая Христа? Ну, то есть, желая, как говорится, сделать как лучше, что ли, в большей степени, как вроде как, прославить Богородицу, а тем они, кстати говоря, еще и умаляют ее личные человеческие, как говорится, заслуги в деле вот, ее святости. Но почему она вот, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим? Но не только потому, что она послужила, как говорится, орудием своего рода для воплощения Господа, но и потому, что ее личный подвиг святости, он выше всех святых, оказывается. А этот догмат, он умаляет, оказывается, и, так сказать, богочеловечество Христа, ну, необходимость его богочеловечества в деле нашего спасения, а заодно еще и личный подвиг Богородицы умаляет. То есть, ну, в основе оказывается все равно, вот, как говорится, общих парадигм, что ли, уже учения, все равно покушение на имя Христова, на его богочеловечество.
Тогда как мы назовем вот все эти лжеучения, которые вот, ну, выступают откровенно против божества Христова. Антихристовы? Вот так вот, одним словом, антихристовы лжеучения?
Да нет, ну какая разница, как это нам называть?
Ну как-то, как-то я привык называть, ну не говорит же масонство.
Да, это слово не суть важно. Это, знаете, уже какие-то общие такие понятия вводить, это скорее дело уже соборного разума церкви, чем, как говорится, наших бесед у микрофона, что нам что-то изобретать. Вот. Можно сказать, что, в принципе, это вообще всегда это, в этом присутствует нечто анти, скажем так, сатириологическое, антиспасительное. Для вообще, как так в собственном смысле. Потому что я повторю еще раз слова апостола, что нет другого имени спасительного для человека, как вот имя Христово. А имя Христово для нас это имя Бога-человека, именно вот воплотившегося ради нашего спасения. И вот я повторяюсь, да, начиная с первых еще гностических и там хелиастических, так сказать, хелиазма, там, евианитов там, и так далее, иудействующих, так сказать, уже как бы с именем, ну, Христа движений, это всегда вот именно умаление Бога человечества во Христе, позиционирование Христа как тварного.
Отец Андрей, а ведь то, о чем вы сказали, протянулось до 16-17 веков в России, да, ересь жидовствующих при Иване III и его сыне, да.
Да, свидетели Иеговы современные, это же те же жидовствующие, так сказать. То есть ничего нового-то нет в этом плане.
Thank you.
высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.